прежде всего я хотела с вами побеседовать про вот эту относительно недавнюю историю с отменой фестиваля «Шило», который, как сообщалось в средствах массовой информации, отменили по некоему доносу, в котором, собственно, ваше имя было упомянуто, и ваше творчество, и ваши поездки на Украину. Насколько, на ваш взгляд, эта версия соответствует тому, как действительно развивались события вокруг фестиваля?
Не исключая ничего, но таким вот чутьем чувствую, что эту статью они сами сочинили. Администрация местная, сибирская. Слишком белыми нитками она написана. Сигнал, который как бы от народа по просьбе трудящихся. Это они сами придумали. Просто перестраховываются. Я думаю, что был звонок из органов им, который не рекомендовал, чтобы этот фестиваль прошел.
Ну, в общем, такая очень советская схема, получается, запрета.
Очень советская, да. Просто в последнее время, после выступления там на Марсовом поле, когда вот видеозапись песни «Путин Хэллоу» разлетелась по миру, с тех пор просто звонят туда, где я выступаю, какие-то ребята, которые как-то представляются офицерами, не рекомендуют. Наши прокатчики, да и администрация всякая, она запугана.
Ну, то есть для вас это уже не стало какой-то неожиданностью, что именно ваше творчество вызвало такую реакцию со стороны, ну, государственных органов?
Ну, в общем-то, да. Дежурщина ходит-бродит по пятам.
Этим летом очень много новостей про запреты фестивалей музыкальных совершенно разного характера, там и экологических, и рок, и электронная музыка. На ваш взгляд, это действительно какая-то новая тенденция или просто пресса стала больше на это обращать внимание после того, как отменили фестиваль Outline? Были ли в прошлые годы вот такие же массовые запреты каких-то музыкальных мероприятий?
Да нет, таких вот массовых не было. Нет, они были, но связаны не с политической составляющей. Это были все-таки там технические параметры. Например, запрещали концерты в лесу, когда действительно был сухостой, когда долго не было дождей, пожарная опасность висела над лесами. Это было, в общем-то, оправдано. Такие вещи были. Когда-то давным-давно в городе был запрещен концерт другой песни по сигналу. Но не было так вот очень массивно. Гайки закручиваются постепенно. В последний момент оно вот так вот массово пошло. Когда-то меня сняли с ротации наше радио, радиостанция наша популярная. Ну, кстати, тогда полетело и все остальное. На всех радиостанциях звучали мои песни, они перестали звучать.
Какая песня стала причиной? Путин Хэллоу?
Как кокарды в голове, критикующая работу милиции на тот момент.
А когда это произошло, в каком году?
В 2002-м. Уже в бытность, так сказать, нашего красавца.
Когда, собственно, появилась ваша песня про этого красавца «Путин Хэллоу», как вообще появилась эта песня? Я так понимаю, это в 2014-м, по-моему, году было?
Да, в 2014 году появилась, да. Вдруг прозвучала, она выстрелила вдруг в 2015-м. Так получилось.
Почему вы решили посвятить песню президенту страны?
Это, во-первых, не первая песня, скажем так, посвященная, ну, не посвященная, посвященная слишком громко связана, смеющаяся надо недостатками, да, которые у нас происходят, над теми людьми, которые являются как бы нашими слугами и так далее. Это не первая вещь. Я давно пишу всем, ну, где-то 5% моего творчества, это специальная вещь. Таких набралось где-то 20 больше. Они по-разному называют. По Путину ходи, это наш город. Люди выходят на площадь и такие песни. Песни там про журавлей, как люди летают с журавлем, таким вот, как он амфоры находит. Очень много всякого якого. Песни про прокурора Крыма. А просто это вдруг выстрелило. Так бывает.
Вы участвуете в очень большом количестве уличных акций с самой широкой повесткой. А когда, собственно, в вашей жизни, в вашем творчестве появилась, ну, то, что называется, гражданская позиция? Когда вам стало важно публично выступать по каким-то социальным, политическим проблемам?
Такого водораздела точного нету. Я всегда как бы чувствовал очень остро любую социальную несправедливость, будь то там. Мне действительно началось с того, что еще, скажем так, в более-менее советское время меня возмущала работа нашей милиции. Вот. Но это были цветочки по сравнению с тем, что происходит сейчас в нашей полиции. Это уже просто то, что они творят, это беспредел. Но потом был водораздел такой, когда у меня перед носом, перед домом стали рубить сквер. Грубо говоря, отравили его милиции. И когда там я попытался понять, что и кто, оказалось, что правоохранительные органы не только не защищают тех, кто защищает зеленые растения, наоборот, они на стороне вандалов. Вот и так вот постепенно втягиваясь в это дело, защитив один, другой, третий, девятый сквер, понял, что корень-то всех бед находится там, текает туда, наверх, так называемый.
Как мне представляется, с советских времен авторская песня всегда была таким, ну, контркультурным, что ли, явлением. То есть, как правило, там была какая-то и фига в кармане, там и Высоцкого можно вспомнить, и Галича, и Визбора. А вот сейчас эта среда сочинителей авторской песни, насколько она политизирована, что ли, насколько она в контркультуре находится, в оппозиции к вот, официальной линии партии?
Ну, рок и бар где-то рядышком находятся, то есть они даже сейчас более-менее слились. Там рокеры научились писать тексты, наконец, грамотные, а барды научились более 5 аккордов играть. Два течения сливаются потихоньку. Сказать, что они очень социальные, нельзя сказать. Мне кажется, и оболование не идет по полной программе. Просто когда у нас были, мы жили при социализме, тогда эта культура была не только касалась бардов, рокеров, она касалась вообще поэтов, вообще литературы, живописи. Там фига была в кармане у всех, в том числе и у бизнесменов, которые в то время тоже были там. Кто-то майки шил, кто-то джинсы, кто-то туфли, кто-то выпускал какие-то кассеты подпольные, сам издат. Все это было. Сейчас такого, по большому счету, нет, и непонятно, почему так происходит. Я не могу понять, как этот ящик, этот телевизор, как он так срабатывает, что люди с ума сходят. Что-то такое происходит, то, чего мы не знаем. Пример, какие технологии воздействия на мозг человеческий, каких мы не знаем. У меня просто нет телевизора уже лет 15-20, это мне легче немножко.
Можно ли условно было бы выступить с песней «Путин Хэллоу» на каком-нибудь Грушинском фестивале, на вот таком известном фестивале бардовской песни?
Ну, конечно, можно. Только, несмотря на такую сцену, например, на главной сцене вряд ли. Где-нибудь у костра вполне возможно. Вот там Грушинский фестиваль, он ведь многоплановый, много площадок. Есть победнее, причем там много самодеятельности. А кто-нибудь сцену поставил, генератор, вот еще одна сцена. Вот. Ну, а, конечно, на главной сцене там давно все заказано, куплено, лоббировано, прикормлено, скажем так. Давно уже прикормлено, и одни и те же, и там же, и с теми же песнями, и не дай бог. И даже политизировано, даже милитаризировано, скажем так. Милитаризация, вот эта вот эстетика, она появилась уже и на фестивале «Нашествие», и на фестивале «Грушинском». Это все как бы вокруг патриотизма. Патриотизм какой-то такой действительно вокруг милитаризма.
Получается, так, что главная сцена — это как телевизор, федеральные каналы, а вот у костра это как в интернете.
Ну, слава богу, у нас есть второй вариант, которого не было ни Высоцкого, ни Визбора, там, ни Галича, ни Куджавы. У нас есть интернет. Если ты действительно что-то сделал, вот раньше это было как там, человек спел песенку, и пошло, и люди друг друга переписывают на микрофон, на ленту. Сегодня спела, завтра она где-то в том же Крыму на пляже играет. Сегодня эту функцию взял на себя интернет, и если ты действительно что-то сделал, оно полетело по всему миру. Этот Путин Хэллоу, он до 1 000 000 просмотров чуть ли не за трое суток, например, набрался, только на одном ресурсе. Так что тут пока вот есть возможность найти братьев по-разному.
Ну вот я, насколько понимаю, вы недавно съездили с концертами по Украине.
Да.
Вот каковы ваши впечатления от этой поездки? Как вас там встречали? Общались ли вы с местными людьми? Обсуждали ли вот всю эту российско-украинскую историю?
Конечно. Это тема больная. Она всегда возникает. И возникает по-разному. Причем болит у людей это дело, но очень много обывателей и в Украине тоже. Есть такая история, что хоть красные, хоть белые придут, грабят. Вот обыватели, вот в среднем обыватели, конечно. И мы лишь бы деньги платили, ничего не было. Просто мне кажется, что вот России более не повезло тем, что на нее упали нефтяные и газовые деньги. Это, на этом она деградировала. Ну, это долгий вопрос. Там меня принимали хорошо. Я не знал, что у меня такое количество друзей есть. Меня так там хорошо уже знают. Ну, оппозиция там уже наша перебралась. Много людей оппозиционных там живут, которые прячутся уже от режима.
Не секрет, что тема Крыма и того, кому он принадлежит, она провела границы, выстроила стены между людьми, которые, ну, до 2014 года, казалось бы, стояли по одну сторону баррикад, да, которые были там в оппозиции к действующей власти или просто критично настроены. А после 2014 года внезапно даже вот, да, между этими людьми возникла пропасть. Вы в своем окружении что-то подобное почувствовали, что-то подобное произошло среди людей, с которыми вы непосредственно общаетесь?
Да, произошло. Крым с нашизмом сильно-сильно расколол ряды, Виктора Геляя властвовать, Крымом получилось. Среди музыкантов, среди поэтов, ну вообще среди культурной интеллигенции, среди актеров, режиссеров, все вот как-то так. Тоже общество поделилось, сильно поделилось. И я это ощущаю, но иногда приходится работать на одной сцене, скажем так, с идеологическими противниками, но пытаемся как-то так вот друг другу чубы не драть.
То есть вы все-таки предпочитаете поддерживать нормальные человеческие отношения с людьми, несмотря на то, что их позиция отличается от вашей?
Я отношусь к своим собратьям, да, там по перу и по сцене, в общем-то, к тем, кто со мной не согласен, как к больным. Если вот человека там не в порядке с головой, да, вот он попал под нового Кашпировского, зазомбирован и не понимает, что делает. Надо как-то подождать. Вот, может, через желудок до него дойдет, может, это изменится. Мы были какими-то друзьями, там, что-то мы вместе делали, играли в спектакли, играли концерты, выходили на сцену. Мечтали о светлом будущем для нашей Родины вообще, для экологии мира. Ну, в общем, как-то так.
По вашим ощущениям, сейчас для артиста, для художника, для творческого человека опасно публично высказываться на политические темы? Вы ощущаете какую-то опасность за себя в связи с тем, что вы так активно выступаете по самым разным вопросам?
История, например, с Кашиным показала, насколько это опасно. Защитник Устинки и Ковалев тоже показали, о чем писать, о чем не писать. Сколько журналистов уже у нас погибло, тоже показали, что можно делать, что нельзя. А так, на уровне просто так, наказания, вот такие вещи, как запреты, они тоже бьются по карману. Происходит такой типа грабеж. Ты вложился в концерт, взял в аренду зал, вложился в рекламу, то все. И вдруг приходит время, грубо говоря, собирать урожай, как-то оправдывать накладные расходы хотя бы. Зрители купили билеты, а у тебя за день до концерта говорят: «Чао, какао, у тебя все поменяется». В общем, наказывают.
Михаил, а вы когда-нибудь рассматривали для себя возможность эмиграции?
В принципе, где-то я уже в эмиграции, во внутренней эмиграции. То есть я не всегда могу делать открыто то, что хочу. Захожу там, вижу косые взгляды. Не всегда могу на концерте говорить то, что думаю. Не всегда. То есть я пытаюсь, но не всегда. Поэтому немножко нахожусь в некой эмиграции. У меня есть моя маленькая страна. Она находится в моей записной книжке, она находится в моих социальных сетях. Я, собственно говоря, эмигрировал.